Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья. С вами вновь передача «Арбитраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. В студии с вами Мария Романова и наш постоянный гость, эксперт, искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина.
Добрый день всем.
Сегодня тема нашей передачи – Лукас Кранах, старший на службе у реформации. Вот мы так немножко скачем по разным эпохам, да? И сегодня мы окажемся в Германии и поговорим о творчестве вот этого интересного художника, который был другом Мартина Лютера, участвовал в его, скажем так, деятельности очень активно, помогал ему издавать Библию. И, соответственно, мы увидим в его творчестве тоже влияние идеи реформации и стиля, скажем так, да, вообще. Я думаю, что интересно так вот рассмотреть как раз в связи с деятельностью человека. То мы говорили о живописи только как об искусстве, а здесь какой-то получается такой прикладной взгляд. Ирина, передаю тебе слово.
Да, спасибо. Ну, действительно, Лукас Кранах старший. Почему старший? Потому что он начал целую династию художников, которые в 16-17 веке работали. То есть это как минимум три поколения, два-то уж точно, потому что знаменит еще также и его сын Лукас Кранах младший, но там были и другие. И, конечно, это целое явление в искусстве европейском, в частности, в Германии, и, как правильно Мария сказала, связано его творчество с реформацией. Вообще реформация очень сильно повернула европейскую культуру, разделив ее на север и юг и придав искусству совершенно новый характер, потому что, с одной стороны, реформация выносила предметы искусства из храмов, сосредоточив все не сколько на визуальном, сколько на слуховом, то есть слышать проповедь, да, читать, пение, то есть из всех искусств оставлялось, в общем, не так много. Тем не менее, искусство было тоже поставлено на службу реформации, в том числе и искусство живописи. Вот один из таких ярких примеров – это как раз Лукас Кранах. Давайте начнем с его портрета. Портрет очень говорящий. Такой вот добропорядочный бюргер немецкий. Вот, он и был таковым. Значит, родился он в городе Кронах, отсюда, собственно, и происходит его фамилия. Он взял потом название города, которое тогда произносилось как Кранах. Сегодня немцы произносят Кронах, название этого города. Вот, а тогда он произносился как Кранах. Это Верхняя Франкония. Дату его рождения и фамилию отца, про отца ничего не известно, кроме того, что он был художник. Вот, и что первые, так сказать, такие уроки живописи он получил у своего отца. Но известно, что с рождения у Кранаха была другая фамилия. Зюндер, или некоторые варианты Зундер, Зондер. Ну, опять же, потому что язык менялся, и потом диалекты очень сильно различаются в Германии. Но, тем не менее, когда свой родной город Кранах покинул, он взял вот эту фамилию, как я уже сказала, Кранах. Вот. В ранней юности он много странствовал по Германии, он хотел понять себя, он искал как-то себя, свое приложение. Вот. И он даже съездил в Палестину, то есть тогда не так часто люди паломничали в Палестину, но вот он туда съездил, видимо, так сказать, такие религиозные, так сказать, у него были мотивы посмотреть святую землю, землю, где ходил Иисус. Вот. Потом некоторое время он жил в Вене, несколько лет. Вот. И здесь вот венский период, его уже известен как живописца, и здесь именно его некоторые картины были подписаны как раз вот этим именем Лукас Кранах. Некоторые даже считают, что и имя Лукас он взял, ну, как Лука, да, от Луки же, от апостола Луки считалось, что идет христианское искусство. И гильдия Луки, Святого Луки, как раз объединяли живописцев. Возможно, что и это тоже псевдоним, но это все только предположение. Затем он поступил на службу к саксонскому курфюрсту Фридриху Мудрому, тоже очень известная личность, который принимал участие в реформации. Вот. И писал его портреты, и портрет особенно его супруги, как считалась она красавица, Сибилла Клевская, которая, кстати, приходится родной сестрой Анне Клевской, четвертой жене короля Генриха VIII. Все, наверное, помнят этого короля в Англии, у которого было 8 жен, и некоторые из них не очень хорошо кончили. Вот. И черты ее мы можем видеть во многих героинях Библии. Мы потом их увидим. Это такая рыжеволосая красавица с такими, ну, как-то немножко такими лисьими чертами лица, так острый носик у нее. Вот почему-то это считалось тогда такой, как бы, эталоном красоты. И мы потом увидим в некоторых персонажах именно ее. Ну, чтобы закончить с Лукасом Кранахом самим, его биографическими данными, хочу сказать, что он очень быстро нашел себя в Виттенберге, вот как раз в том самом городе, где он и познакомился с Лютером, и они подружились, где Лютер как раз, так сказать, выступал со своими проповедями, где он как раз начал, так сказать, свой такой путь реформатора. Вот. И Лукас Кранах пылким был сторонником реформации. Он не просто дружил с Лютером, он финансировал все его проекты, потому что к этому времени, когда они познакомились, у него уже у Кранаха была большая мастерская, где было 10 помощников, это в тогдашнему времени очень много. Вот. Он не только занимался живописью, он книгопечатанием занимался, он книгопродавцом был, у него был, так сказать, такой бизнес большой, и он был довольно богатым человеком. Более того, он даже несколько раз избирался бургомистром города Виттенберга.
Угу. Но вот я читала, что он финансировал издание Библии.
Да-да-да, не только Библии, вообще многих проектов Лютера, в том числе и его Библии, которую Лютер перевел, как известно, на немецкий язык, и Кранах даже делал гравированные к нему иллюстрации. Вот. Так что вот такая фигура очень интересная самой личности этого Кранаха. Угу. Вот. Ну, посмотрим его картины. Он, конечно, был прекрасным портретистом. И, собственно, может быть, на портретах он и поднялся. Сначала он писал портреты курфюрста, его жены, придворных, каких-то деятелей, гуманистов. Ну, вот один из портретов Лютера. Это тот самый период, когда Лютер скрывался. Мы знаем, что, так сказать, подняв бунт против папы, его, конечно, начали преследовать. Вот. И он одно время даже скрывался под другим именем – рыцаря Йорга. Вот. И вот здесь вот он отпустил бороду, и, ну, как бы, чтобы изменить свою внешность. И вот он его таким писал. Ну, и монашеском его писал, когда тут уже был монахом. Вот и в таком. И потом он писал его и его жену Катерину. Вот, или Катарину по-разному. Вот. Вот прекрасный, я считаю, портрет.
Прекрасные портреты.
Да, вот этих супругов, да, вот, ярких личностей, потому что Катерина тоже была очень яркая личность. Вообще роль женщины в реформации – это особая тема, про нее можно было бы отдельно поговорить. Вот. Лютер писал, он не только Библию переводил, он писал всякие памфлеты, это тоже иллюстрировал Кранах. Он иллюстрировал такое произведение, как «Страсти Христа и Антихриста». Такое было произведение даже у Лютера. И лютеровский катехизис. То есть, на самом деле, Лукас Кранах очень много сделал для распространения идей Мартина Лютера. Вот, кстати, еще один прекрасный портрет. Это портрет Филиппа Меланхтона,
друг Лютера.
Да, в отличие от горячего, такого страстного проповедника Лютера, Меланхтон был очень тонким, таким философичным, немножко таким, ну, как бы, аристократичным человеком. Он как бы гасил немножко все страсти Лютера. Вот, был такой. Вот. Ну, может быть, сейчас, наверное, объявить нашим радиослушателям.
Да, друзья. Если вы только присоединились и не слышали, о чем мы говорим, сегодня наша передача посвящена Лукасу Кранаху Старшему. Лукас Кранах Старший на службе реформации. И напомню, что это передача «Витраж». Мы говорим о библейских мотивах в искусстве и культуре. И я хочу поблагодарить всех, кто делает это возможным, всех наших спонсоров, наших жертвователей. Друзья, и вы тоже можете принять посильное участие в нашей работе. В описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете нас поддержать. Можно сделать как разовое пожертвование, так и подписаться на небольшое ежемесячное пожертвование, чем вы нас очень поддержите. Спасибо вам всем, и возвращаемся снова к теме нашей передачи.
Ну, поскольку у нас тема передачи все-таки библейские мотивы, поэтому мы показали несколько портретов, чтобы представить яркую фигуру Кранаха и тем более связь его с Лютером, с Реформацией, то переходим к библейским мотивам. Я хотела прежде показать две работы, которые находятся в наших собраниях. Это очень важно, чтобы, узнав о художнике, люди все-таки посмотрели его не на картинках, не на репродукциях, а на подлинниках. Потому что, конечно, никакая репродукция не дает вот такого впечатления, как дает подлинник. И вот «Мадонна под яблоней», изображение Девы Марии с младенцем Христом, находится в Эрмитаже, в Государственном Эрмитаже. Вот такая вот красавица с золотыми волосами, вот, и такой вот умилительный, пухленький младенец Христос. И вот это вот, которое мне самой очень нравится, совсем небольшая работа, которая находится в Московском Пушкинском музее, музее изобразительных искусств имени Пушкина. Вот. Ну, здесь еще, надо сказать, Кранах находится вполне внутри той традиции, с которой он вышел, и потом ее реформировал, так же, как Лютер реформировал, собственно говоря, саму религию, саму веру, да. Вот. Здесь он находится вполне вот в такой традиции, ну, которую мы называем Северным Возрождением, да. Вот. Ну, вот, кстати, да, вот у Марии Магдалины как раз вот написано с той самой Сибиллы Клевской, о которой я говорила, которая была жена Фридриха Мудрого, курфюрста. Вот. И этот типаж мы будем видеть довольно часто в картинах Кранаха. Ну, тоже можно сказать, это еще тот период, когда он сочетает в себе вот эти вот черты Северного Возрождения, когда изображается человек, персонаж библейский, но как человек, живущий в той эпохе, которой принадлежит художник. Вот она в таком платье, в придворном, точно таком же, как он изображал на портретах той же Сибиллы Клевской. На фоне природы, природа такая, конечно, идеализированная, но иногда мы будем видеть и черты той местности, вот, в которой жил, собственно говоря,
Кранах.
Лукас Кранах, да. Угу. Вот. Ну, такая маленькая тоже картиночка, умилительное Рождество. Тоже вот такое ночное Рождество. Мы знаем, что как раз в период Возрождения переходит к этой теме, как ночное Рождество. Может быть, мы в преддверии Рождества снова поговорим о Рождестве в живописи. Это всегда интересно. Ну, вот здесь вот, такой вот такая умилительная, почти еще католическая картинка. Но дальше мы уже будем видеть влияние протестантизма и на живопись Кранаха, во всех случаях, идеи. Да? Вот идея протестантизма в том, что вот все люди, они должны знать Писание. Если они не умеют читать, они должны слушать проповеди, назидания. Если они умеют читать, то вот к их услугам как раз, так сказать, за 100 лет до этого изобретенный очень, кстати, так сказать, пригодившееся изобретение Иоанна Гутенберга, который сразу, ну, он изобрел печатный станок, который сразу сделал книгу доступной. А книга – это, прежде всего, была Библия. Да? Уже в каждый дом могла попасть Библия. И люди, естественно, стремились ее читать, стремились повышать свою грамотность. И вот здесь вот мы видим проповедь Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель оттеснен на самую, так сказать, край картины, да?
Да, вот, герой толпа, да. Получается.
Да, да. Основное тут мы видим именно, да, толпа. Причем, опять же, люди, которые окружали Кранаха, это бюргеры вот в таких богатых одеждах, это воины, рыцари, да, не в таких же латах, как ходили в 16 веке. Вот. Ну вот здесь вот нет женщин, в других местах мы увидим женщин, которые...
Но ты знаешь, мне кажется, что ему удалось передать вот это, ну, какое-то волнение, да. Что-то живое чувствуется, когда смотришь на эту картину, динамика какая-то, люди как-то, ну, поражены, наверное, тем, что они слышат.
Вот,
впечатлены,
вот.
Да.
На самом деле он изобразил то, как реально публика в это время слушала проповеди реформаторов. Лютера, Меланхтона и других, да, Кальвина. Вот. Действительно, весь север Европы пришел в возбуждение. Мы вообще не представляем себе, сейчас мы, ну, входя там в протестантские храмы, все чинно, благородно, поют, там с кафедры проповедник произносит проповедь, все благоговейно слушают. Совершенно все не так было. Все было бурно, все обсуждалось. Действительно, Священное Писание воспринималось как последняя новость. И действительно, это все народ всколыхнуло, это правда.
Друзья, вот как вам... Вот сейчас мы уже перешли к такой характерной живописи Кранаха, именно под влиянием идеи реформации. Делитесь, пожалуйста, как вы это чувствуете? Нравится вам такая живопись? Близка она вам или, может быть, наоборот? Потому что разница с тем, о чем мы говорили, очень ощутимая раньше. Что мы вам показывали раньше. Как вам, какие у вас мысли рождают эти картины? Пожалуйста, не стесняйтесь, делитесь своими впечатлениями, своими идеями какими-то. Напомню, что тема у нас сегодня Лукас Кранах старший на службе реформации. Пожалуйста, Ирина.
Да, я абсолютно права, что живопись очень сильно меняется. Если до этого священные сюжеты рассматривались, да, очень часто тоже с привлечением элементов современности, там, одежды и так далее, но все-таки все равно идеализировано, отдаленно, как бы возвышенно и так далее, то здесь словно это все погружается вот в эту реальную жизнь, и это скорее, так сказать, отражает то отношение людей, которое действительно было в это время. Вот, например, да, такой сюжет мы видели несколько раз у других художников в «Умножении хлебов и рыб». Вот Христос благословляет, значит, маленького мальчика, который держит корзиночку с хлебами и две рыбки. Вот. И рядом стоят апостолы, которые похожи на таких вот баварских мужичков, крепких, любящих пиво. Вот, вот здесь вот сидят люди, здесь как раз женщины присутствуют, причем они с детьми, потому что реформация очень поощряла семейную жизнь, многодетность и так далее.
Ирина, а знаешь, но мне кажется, мы ведь раньше видели, что, допустим, народ, как говорится, одет в современную художнику одежды, но да. Там это был все-таки больше как знак, а здесь вот это чувство какого-то живого бурления вот этой толпы, вот у меня не покидает она, мне очень нравится она, впечатляет это.
Именно так. То есть раньше этот прием был скорее, чтобы вовлечь художника в священный сюжет. Здесь священный сюжет просто погружен в современную атмосферу. Просто на самом деле через современный сюжет он передает репортаж с места событий его жизни.
Вот. Мне это как-то меня это очень, ну как сказать, затрагивает, потому что как будто ты в эту эпоху попадаешь благодаря Кранаху.
Он очень передал характер своей эпохи. Вот. Потом мы видим, конечно, что эстетическое уступает место этическому. Нет, всегда этика и эстетика в искусстве близко, тем более в библейских сюжетах. Но все-таки до этого, ну, это всегда было, эстетика превалировала. Ну, вспомним Рафаэля, вспомним там Боттичелли недавно мы с вами делали, да, ну там просто вот изыски были, да, здесь главное этика, главное показать моральную сторону и эпизода, вот как в данном случае Христос и грешница, где прям все вот как говорится, названо, да, вот, ну, разве что Боск чуть-чуть был более, так сказать, насыщен в этом, когда он совсем такие придавал отрицательным персонажам, ну, просто инфернальной физиономии, да, или прям почти нечеловеческие, да. Здесь мы видим, да, такие не очень приятные лица, и Христос указывает на грешницу, вот, прям двумя перстами, и она такая поникшая стоит, она тоже осознает, то есть все, все разложено. Грех нехорош, да, она согрешила, но если у вас нет греха, вот бросьте в нее камень. И человек прям с камнем и стоит. То есть это вот такая наглядная проповедь, я бы сказала, наглядная агитация. Вот вам.
Но все-таки это и тоже такая жанровая картина, тоже дающая представление об эпохе. Этим интересно. Пока мне интересно, пока как бы здорово, что такие разные художники. И вот Кранах так сумел передать именно атмосферу своей эпохи.
Да-да-да, да. Или вот, например, часто у него сюжет, и потом его сын Кранах-младший тоже будет любить этот сюжет. «Христос благословляет детей». Как я уже сказала, реформация очень поощряла такую домашнюю, семейную жизнь. Собственно говоря, церковь, можно сказать, переместилась в дом.
Ну да, понятие как бы семейной церкви уже тогда появилось.
Да, да, именно тогда. Вот, потому что домашнее чтение Библии, домашняя молитва всем, так сказать, всем домочадцами. Ну и, конечно, чадородие. Да? Женщина спасается через чадородие, как сказано в Священном Писании. Поэтому многодетные семьи – это, конечно, благословение. Чем больше детей дает Бог, там, значит, тем более он благословляет. Нет, конечно, и более ранний период, и в католических, и в средневековом период, в католических семьях в средневековый период были многодетные семьи. Но вот реформация, вот этот как бы благословение дома особенно подчеркивало. Вот особенно благословение семьи, благословение дома. И поэтому вот этот сюжет, который раньше встречался, ну, крайне редко, Христос, благословляющий детей, потому что, ну, все-таки в средневековье, как бы, хотя теоретически считалось, что это два пути одинаковых, семейный и монашеский, но все-таки монашество так или иначе превозносилось, да, превозносилось. Вот, монахи, это, да, это небесные ангелы, они вот отказываются от семьи. Ну, а семейная жизнь, конечно, благословляется Богом, но все-таки это как бы второй путь. А здесь нет, то есть единственный путь, единственный. И, конечно, вот это благословение детей Христом, это просто вот такое программное реформатское произведение.
Как он хорошо как бы подчеркивает вот это изобилие, да, столько младенчиков вокруг.
Да, прямо. Да, да, да. Просто действительно изобилие младенцев и детишек. Вот. Очень интересно, он вот пишет такую картину «Рай», где на переднем плане много всяких животных, разных, красивых и так далее. Там на заднем плане прекрасный сад. И в центре стоит Бог, который увещевает Адама и Еву. Вот он как бы с ними ведет беседу, такую катехизическую, я бы сказала. Вот он их катехизирует, да, как, собственно говоря, и проходило в это время. Вот каждый человек должен быть научен вере, вот научен, и он им рассказывает. А дальше мы видим тут создание, с одной стороны, справа Адама и Евы. Вот Адам и Ева смотрят, значит, беседуют с Богом, Бог на них с небес смотрит. Вот здесь вот, с другой стороны, грехопадение, изгнание из рая. Вот, но это вот там. Но в центре вот это вот обучение Богом Адама и Евы основам, собственно говоря, веры и жизни. Вот это тоже очень такое, ну, просто вот назидательное.
Назидательное, да.
Да, вот. И Кранах очень становится назидательным. Его меньше интересует красоты, ему больше важно назидание.
А вот давай сделаем здесь небольшую паузу. Друзья, да. Скажите, какая вам нравится больше живопись, которая назидает, которая подчеркивает моральный какой-то аспект, или которая больше передает красоту? Как вы считаете? Ну, то есть не как считаете, а что вам больше нравится? Потому что может нравиться как то, так и другое, может быть, ближе одно или другое. Но что для вас важнее? Назидание, моральный аспект или красота в живописи?
Да, ну вот действительно, эта картина Кранаха можно назвать такой как бы визуализацией проповеди. Это даже визуализация не столько даже самого Священного Писания, сколько уже интерпретации Священного Писания, которая происходила в проповедях Лютера, в проповедях Меланхтона, других деятелей реформации. Вот, скажем, мы видим здесь жертвоприношение Авраама. Авраам, значит, вот уже положил на жертвенник своего сына Исаака, вот, и готов принести его в жертву. Ангел сверху останавливает это и указывает на Агнца, который сзади Авраама. Вот эта вот сцена раньше заняла бы центральное место, а на периферии мы могли бы видеть какие-то другие сцены. Вот, но здесь она отнесена в одну сторону картины, на другой стороне стоит двое людей, которые, собственно, беседуют между собой. Беседуют о чем? Вот об этом. Вот они об этом беседуют. А там где-то вот там Авраам еще подходит только, так сказать, опять же, начало истории, да, здесь уже ее кульминация, а здесь два человека, они беседуют между собой.
Ирина, а почему ты думаешь, что они об этом именно беседуют?
Ну, понимаешь, потому, опять же, это дух эпохи.
Дух эпохи, да.
Тогда все обсуждали очередную проповедь, вот воскресную проповедь, там, Лютера или какого-то другого проповедника, или еще что-то. И этим жили, да, и размышляли, как это имеет отношение к нам, потому что все проповедовалось, что это не когда-то было, а что это вот это для нас урок, да. Вот, это вот дух реформации. Вот тоже очень интересная картина.
Можно сейчас небольшую паузу? Во-первых, нас приветствует Лариса. Здравствуйте, Лариса, добрый день. И Александр пишет: творчество реформации неоценимо. Это Евангелие в картинах. Впервые вижу такие шедевры. Ну вот, мы рады, что смогли удивить кого-то.
Да, да, ну, конечно, это шедевры. Вот тоже очень интересный, традиционный, с одной стороны, сюжет для западной живописи христианской. Моление о чаше он называется, там, ну, или Гефсимания, да, когда Христос молится: «Господи, пронеси чашу мимо меня, если, ну, не как я хочу, но как ты, вот, если возможно». Вот. И интересно, что всегда до этого ангел изображался именно с чашей, а здесь мы видим, он показывает ему крест, то есть уже более конкретно, да, чаша – это все-таки поэтический образ, что за чаша, там, может быть, совсем простому человеку даже вообще непонятно, при чем тут чаша, хотя он только что выпил чашу и сказал, что сия есть кровь моя. Вот. А он ему конкретно показывает крест. Вот что тебя ждет. Крест, распятие, Голгофа. То есть вот эта вот конкретизация, она тоже очень, очень характерна для проповеди реформации, для, вообще для этой эпохи. Вот. И спящие ученики тоже, опять же, очень похожи на таких добропорядочных бюргеров, вот, которые, может быть, на проповеди уснули. Вот от долгой проповеди, а проповедник их старается разбудить, усиливая голосом, что крест, крест дается нам, крест. Вот. Это очень такие интересные такие нюансы.
Друзья, ну, пожалуйста, поделитесь, вам нравится такая назидательность, такая прямота вот живописи Кранаха? Или хочется все-таки, ну, чтобы было как-то поэстетичнее, потоньше, чтобы не было вот так прямо в лоб?
Ну, да, немножко, конечно, Кранах есть. Есть в нем эта назидательность, есть в нем такая иллюстративность, вот отсыл к конкретным даже проповедям. Есть такие исследования, которые прямо, так сказать, соотносят какие-то со словами Лютера и так далее. Вот. Или вот, например, «Распятие» – тоже абсолютно традиционный сюжет для христианской живописи. Конечно, это кульминация Евангелия, да, это самый драматический момент. И тоже мы здесь видим не только то, что, тех, кто описан в Библии, да, ну, помимо Христа, там двух разбойников, там Мария, Иоанн и женщины, которые поддерживают Деву Марию. Вот. Но мы видим, то, опять же, толпу, и опять вот, распинающие это рыцари вот, 16 века, да, и делящие одежды Христа тоже, они в латах 16 века. То есть, опять же, любой проповедник в это время наверняка говорил: это мы распинаем Христа, это не римляне, не евреи его распяли, это мы его распинаем. И вот это вот упор на «мы» здесь тоже вот присутствует. Вот. Это, конечно, ну, своеобразие, да, художественного видения Кранаха и вот этой эпохи. Или вот здесь вот, видите, тоже распятие, но с конкретным прям портретным включением, да. Вот человек на коне сидит, и это явно конкретный человек, да, то есть это не вообще там, ну, конечно, он тут выведен, наверное, как сотник, который указал на Христа и сказал, это Сын Божий, да, вот он на него указывает. Но такое ощущение, что это прям портрет какого-то конкретного человека, может быть, заказчика даже под видом этого сотника.
А может такое быть, что как бы человек об этом размышляет, вот это его портрет?
Конечно, конечно, потому что деятели реформации, как я сказала, многие из них вообще были против искусства, ну, такого живописного, там, визуального, считали, что это, наоборот, как бы отвлекает, соблазняет даже человека, как бы дает ему такой, как бы, похоть очей, как это названо в Писании, да, вот, не надо, нужно вот отвлечься от всех земных образов, а вот только слушать голос Божий, Слово Божье, ну, в лучшем случае воспевать. Ну, песнопение mm-hmm. остается, они очень сильно в это время развиваются. Вообще музыка в реформации, конечно, играет огромную роль. Вот. И некоторые оставляли все-таки живопись именно для размышлений, что живопись дает возможность не то, что там красотой увлекаться. Красотой не надо увлекаться, это все лишнее. А, потому что самая красота – это вот сам Христос. Да? Вот на него смотрите внутренним взором, и все. Вот. А вот чтобы размышлять, да, живопись помогает, потому что она дает какие-то подсказки, ну, как вот говорили в древности Библии, для неграмотных. Да? Вот пока вы еще на какой-то ступени не очень высокой, вот вы размышляете, может быть, живопись вам подсказывает.
Поэтому... А, знаешь, я почему подумала? Потому что он так руку еще поднял, да? Как будто он вот с кем-то обсуждает в таком жест такой.
Может
Ольга нам пишет, что очень красивая живопись и эстетически, и назидательно. То есть гармония, я так понимаю, видится.
Ну, он, конечно, был маститым художником. Очень много вот таких вот картин, которые можно было бы назвать такими назидательными, я бы сказала, даже почти плакатами.
Постерами, как сейчас говорят.
Да. Ну, то есть здесь уже даже не библейский сюжет, а прям конкретно. Это и называется аллегория искупления. Да? В центре мы видим, древо растет, по одну сторону оно завявшее, по другую сторону, прям такая прямая аллегория, да, по другую сторону оно с зелеными листьями, да, здесь мертвое, здесь живое. И вот на левой стороне грехопадение, вот там...
Образ смерти там, да? Вот
Христос, да, да. Ага. Адама или просто человека гонят дьявол и смерть, да, вот они его преследуют. И рядом стоят пророки, один из них, мы прям видим, что это Моисей, потому что он держит скрижали. То есть вот пророки про это говорили, да, вы не слушали пророков, и вот, значит, вас преследует дьявол и смерть. На правой стороне Иоанн Креститель тому же человеку, Адаму, показывает вот его искупителя. Вот твой искупитель. Вот прям жестом, вот конкретно. И сверху мы видим Христос воскресший, здесь Христос распятый, агнец, который попирает вот смерть, да, и дьявол и смерть.
Вот прям, да, Евангелие в картинках так, да, получается.
Даже не Евангелие, а это вот...
История спасения.
Да, вот такой катехизис картинка. Угу. Вот тут погибель, вот тут вот... Тут мы видим спасение, да, избери жизнь. Да, вот, я предложил тебе два пути. Путь жизни и путь смерти. Вот избери жизнь. Прям вот такое назидание и катехизис. Вот. Или вот такой вариант, да, ну... Ну, похожий тоже. Иоанн Креститель показывает человеку на Христа распятого. Сверху мы видим Христос возносящийся, только мы видим его ступни. Вот. А здесь Христос, вышедший из гроба, прям сражается.
С драконом, с дьяволом. Да,
с дракона, который олицетворяет собой дьявола и смерть. И агнец. Ну, в общем, такое все назидательное, аллегорическое, все вот такое... Ну, понятно, чтобы человеку как бы в понятных картинках, терминах...
Ну, что к чему, чтобы он все понимал. Спасибо. Алекс нам пишет, Евангелие того времени – это шедевры. Ну что ж, я рада, что вот нравится Лукас Кранах.
Да, ну
друзья,
еще такое тоже
приятно
один.
очень.
Да. Ну еще один такой же вариант, но с некоторыми, так сказать, с нюансами. Вот тут человек умерший лежит, тут человек сидит и размышляет, куда ему пойти, да. Вот Адам и Ева, опять же, вот.
А вокруг него что за фигуры?
Это вот Моисей.
Нет, 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 вот вокруг этого человека в центре картины.
Ну, один Иоанн Креститель,
ага.
Вот, а другой, наверное, это кто-то из пророков.
Кто-то из пророков, да,
да.
Рассказывает.
Он тоже
ему,
показывает,
да?
На Христа, да. Вот воскресший Христос. Ну, такие вариации того же самого. И главное, что пейзаж, да, вот здесь вот мы видим, это ветхозаветный сюжет, стан с медным змеем, да, который был в Ветхом Завете, прообраз распятия, прообраз Христа. А дальше мы видим пейзаж, который напоминает немецкий город, да, вот там замок стоит на горе, а дальше там башни и стены немецкого города. То есть все происходит тут же рядом с нами.
Угу. Ирина, у нас тут есть такой вопрос, немножко выпадает из сюжета, но, может быть, ответим. Вот Алекс нас спрашивает, кто, на ваш взгляд, из современных художников достоин внимания на тему библейских сюжетов?
Ну, ой, знаете, мы обязательно сделаем.
Мы собираемся вообще передачу сделать.
Очень
целую,
много,
да.
Много есть хороших. И Елена Черкасова, и Сергей Некрасов, и Александр Харитонов. И очень много. Сегодня как Библия очень интересно интерпретируется. Неожиданно, кстати.
Угу.
Неожиданно.
Так что, ну, мы надеемся,
говорим,
что сделаем, да. Ирина, еще такой вопрос. Вот Евгений пишет. Все смешано. Или это так было задумано художником?
Ну, конечно, было задумано. Он и все смешал. Но он на одной картине много сюжетов расположил, чтобы вот человек понял, от чего, куда он идет, от смерти.
Ну да, вся. Вся линия. Мы такое видели и в Сикстинской капелле тоже, когда вся история как показана,
да,
на одной картине.
Это как раз не изобретение Кранаха.
Друзья, пишите еще свои вопросы, пожалуйста. Вот, как вас вообще касается творчество Лукаса Кранаха-старшего? Не кажется ли слишком назидательным? Или нормально все, вот гармония эстетики и назидания? Может быть, какие-то вопросы возникают? Не стесняйтесь, пишите. И даже если это самое какое-то маленькое мнение, даже если вам кажется, что это смешной вопрос, ничего в нем смешного нет, мы с удовольствием ответим и вместе поразмышляем. Пожалуйста, Ирина.
Ну вот если говорить, как говорится, о смешении, то некоторые смешения, мне кажется, у него есть, хотя тоже понятно, откуда это идет. В сюжетах женщины с отрубленной головой. Мы знаем два сюжета в Библии на эту тему. Это книга Исфири, где она убивает Алаферна, врага Израиля. Вот. И другой сюжет – это Соломея с головой Иоанна Крестителя. Вот. И часто это одна и та же модель, как ни странно. Вот здесь вот пир Ирода мы видим. Такая красавица, юная девушка несет на блюде голову Иоанна Крестителя, да, давая ее вот Ироду, который тоже изображен как такой курфюрст, бургомистр или, по крайней мере, какой-то очень богатый человек в немецкой одежде с золотыми цепями, там, с этой шляпой и так далее. Вот. Вот здесь мы тоже видим вот как раз такую миловидную девушку с блюдом. И блюдо нам подсказывает, что это и есть как раз Соломея, которая плясала перед Иродом и пожелала по наущению матери в подарок себе голову Иоанна Крестителя. И здесь, вот как раз здесь вот это, может быть, мелькает эта идея вот о том, что красота может быть соблазнительно и антибожественно, да, потому что девушка-то молодая, красивая, прекрасная, да, но она вершитель вот такого
зла, да,
по крайней мере, да, вот такого зла. Вот. А Юдив, да, здесь нет блюда, но есть меч, и, в общем, та же самая модель, та же самая модель. Вот. То есть такая же девушка, как я и сказала, он любил вот эту вот, как Сибилла Клевская, таких рыжеволосых красавиц, немножко с раскосыми глазами, остроносых. Вот. И здесь, ну, здесь красота вроде бы служит на дело Израиля, но тоже это через убийство происходит. И вот эта вот двойственность красоты, то, что потом, может быть, русский писатель Достоевский хорошо отметит, что бывают две красоты, красота Содома и красота Мадонны, да? Что красота двойственна, что, может быть, она повернет в ту или в другую сторону. И вот, наверное, эта мысль была близка и Кранаху, и деятелям Возрождения. Вот. Вообще, ну, конечно, Кранах – человек своей эпохи. Эпоха, как мы уже говорили, была очень бурная, эпоха была переломная, многое менялось, многое как бы заново переживалось. Вот, казалось бы, Библия уже 16 век, да, полтора века христиане читают Библию, и вдруг они ее узнают как последнюю новость, вот последнюю новость, да, и они ее так переживают. Вот. Это благодаря вот действительно тому, что по мнению Лютера, и это, конечно, все деятели реформации придерживались, Библия должна стать не просто книгой, читаемой в церкви, да, или на которую произносят, да еще непонятном языке, да, вот, да еще на которую произносятся какие-то такие богословские проповеди, да, а книга должна быть настольной книгой любого христианина, и она становится таковой. Вот. И проповеди тоже приближаются к жизни, что это не о ком-то, это о нас. Христос приходит в наше селение. Вот он беседует с самарянкой, как вот на этой картине, да? Но мы видим пейзаж. Это Рейн вот так вот изгибается. Действительно, я была в Германии, я видела, что Рейн действительно вот такой широкой и очень извилистой рекой течет вдоль всей Германии, пересекая там долины, горы и так далее. Да? Вот. И не случайно вот там стоящие вдали апостолы, опять же, они похожи на, ну, просто вот такие типично немецкие типы, вот такие средненемецкие, даже южнонемецкие, такие баварские, с такими широкими лицами и так далее. Да? Вот. Это очень интересный такой поворот искусства. То есть, с одной стороны, да, всегда художники старались приблизить библейский сюжет, а здесь он просто, они его погружают в их жизнь. Это не в Библии происходит, это с нами происходит. Потому что здесь и сейчас Христос разговаривает с каждым человеком, обращается к каждому человеку. Вот, вот мне особенно нравится вот этот вариант Христос и Самарянка. Здесь просто вот такое тоже назидание происходит. Не только Христос беседует с Самарянкой у колодца, но мы видим, что уже вот те люди, которым Самарянка сказала, что она встретила Мессию, они уже толпами идут из города вот к этому колодцу, чтобы самим убедиться в том, что она нашла Мессию.
Эта толпа великолепна, она такая живая у него, и чувствуется в ней сила, и прямо волнует меня лично очень, да?
Он просто натуру ее рисовал. Вот, вот так вот толпами ходили за проповедниками люди вот
горожане,
в Виттенберге, да, там, в Мюнхене, там, в других городах, да, в Нюрнберге. Вот так они ходили, потому что их захватывали эти идеи. И они вот готовы были тут же менять свою жизнь, да, отдать половину, как Закхей, половину имения там кому-то там и так далее, да, там. То есть это удивительно. А вот еще такой интересный эпизод. На горе горит храм. Это тот самый храм на горе Горизим, о котором, собственно, самарянка и говорит, что как же нам разобраться. Иудеи-то говорят, что надо поклоняться в Иерусалиме, а наши, значит, мудрецы говорят, что надо поклоняться на горе Горизим, вот, где самаряне, собственно говоря, устроили свой храм. Вот, а Христос ей отвечает, как мы помним, да?
Что в духе истины надо поклоняться.
Уже храм горит, уже все, горожане его сожгли. Точно так же легко вообще горели храмы во время реформации, потому что если они считали, что этот храм наполнен там неправдой, они готовы были его сжечь. Ну, чаще всего не жгли, они просто выносили из храмов, там, били витражи, выносили из храмов, значит, как они считали, идолов, вот, иконы, картины, статуи и так далее, да, очищая все, вот, дом мой, дом молитвы он речется, поэтому здесь ничего не должно быть, кроме молитвы. Орган оставляли, потому что лучшая молитва – это пение, как еще Августин сказал, кто поет, тот дважды молится. Ну, вот. И, в общем, это время очень интересное, очень интересное. Вот видите, как оно интересно повлияло и на искусство. Искусство реагирует всегда. Искусство, как говорила моя коллега и подруга Лилия Николаевна Ратнер, что искусство – это барометр и сейсмограф. Оно раньше других чувствует эти подземные толчки и отражает даже какие-то вещи вперед, даже того, чем они были произнесены. Но в данном случае не вперед, а вслед, потому что, конечно, дружба с Лютером дала Кранаху и вдохновение, и темы, и поворот в искусстве. Это, конечно, вот даром не прошло. Кстати, Кранах был крестным отцом детей Лютера, что тоже интересно.
Mm-hmm.
Вот. То есть они очень тесно были связаны, очень тесно. Дружили домами, я бы сказала, да, как мы сейчас часто говорим.
Да, вот такая интересная эпоха и такая интересная фигура Лукаса Кранаха старшего.
Я рада, что находит отклик у наших радиослушателей, потому что, ну, надо сказать, что не все любят Кранаха. Многим кажется, ну, что он немножко как бы идеологизирован, назидателен, да, что он ну, начинал как тонкий живописец, да, а здесь он уже как бы более так грубовато, обобщенно какие-то вещи решает. Вот. Но он пользовался большим успехом. И его сын тоже потом станет очень таким знаменитым и богатым, востребованным художником.
А, Ирина, знаешь, я хотела добавить, в связи с тем, что ты сначала показала картины Кранаха, которые есть у нас в Эрмитаже и в Пушкинском музее. Я хотела просто сказать для наших слушателей, что в музее, в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина в Москве сделана реэкспозиция. И картины зазвучали совершенно по-новому. Тот же Рембрандт. Вы знаете, друзья, если вы были давно, обязательно сходите, потому что теперь, если раньше все висело на какой-то темной перегородке, то сейчас на светлых таких стендах, которые сделаны как рама углубленная, и совершенно потрясающе все смотрится. То есть вот, как интересно, как это важно, да, фон, в котором картину показывают зрителю.
Конечно, вообще искусство экспозиции – это особое искусство. Раньше думали, что достаточно повесить как-то, ну, более-менее в хронологическом порядке картины, и этого достаточно. Сейчас нет. Сейчас экспозицию делают иногда как целый перформанс, то есть нет некое действо.
Но вот здесь даже не нужно было сделать перформанс, а просто вот этот белый фон придал совершенно другую атмосферу. Просто зазвучали даже картины по-другому, как будто они стали ярче, как-то чище, да, вот. Потрясающе совершенно. Я прям поражена была. Поэтому, если кто в Москве, обязательно сходите. Там все шедевры испанской живописи, ну, много чего итальянской. Все вот в этом новом пространстве реэкспозиции находится.
Да, и вообще мне хотелось бы к нашим радио... Ну, и теле, и уже...
Нашим слушателям и зрителям.
Я привыкла, что радио ТЭО сразу. Вот, да, и зрителям, и слушателям. Вот, обратиться... что искусство, вот у нас не случайно такой девиз, искусство делает нас лучше. Да, вот казалось бы, ну, посмотрели картины, что ж такого, да? Вот, но даже вот влияние Кранаха, например, на его современников, мы видим, что действительно, так сказать, многие, может быть, больше даже воспринимали через его картины, чем через проповеди, да, потому что картина сразу обращается к сердцу, да, сразу захватывает. Mm-hmm.
Ну и мы тоже так можем. Друзья, на этом мы сегодня завершаем наш рассказ о Лукасе Кранахе старшем и с вами прощаемся до следующей пятницы. До свидания, всего доброго вам.
Всего доброго, любите искусство.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.